персонально ваш.
Я Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях Артем Клыга, юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы. Артем, рад вас видеть.
Вы слушаете фрагмент программы.
Облавы. Как эти облавы проходят, как они выглядят, да, и, соответственно, мы должны знать в лицо, как говорится, врага, да, потому что облавы все-таки это негативное некое явление, чтобы избежать его.
Угу. Да, облавы, то есть формально есть процедура, то есть как можно задействовать правоохранительные органы, когда происходит так называемый розыск, да, тех, кто уклоняется от призывной службы или там, кто нарушает правила воинского учета. Формально полиция там может действовать, но в очень ограниченных случаях. Там, если там по лицу было принято решение о призыве, он уклоняется. То есть на него возбуждено буквально уголовное дело по статье 328. Или на него возбуждено административное дело за то, что он там нарушает правила воинского учета. Вот тогда, если есть обращение, например, от военкомата, прям бумажное, о том, что нужно такого-то человека доставить, например, в отдел полиции, да, и составить на него протокол об административном правонарушении, тогда полиция может действовать. Но тут очень много, как вы понимаете, этапов, которые надо соблюдать, и это не должна быть массовая история. Раньше, кстати, вот года до 18-го изредка мы сталкивались с подобным, что полиция действительно там приходила с какой-то бумагой, где там было обращение, говорила, что вот, надо вас доставить в отдел, составить на вас там протокол. Это еще были, конечно, времена, когда даже не думали полицию использовать, чтобы людей в военкомат насильно вести, еще до времен, когда там Руслана Шевединова или Артема Ионова одними из первых доставляли. Ну, конечно же, сейчас правила эти не изменились, процедура в целом не изменилась. Вот эти все положения законодательства не претерпели каких-то изменений, несмотря на 2022 и 2023 годы. Но полиция действует по-другому, без каких-либо колебаний в определенных местах. Это метро, улицы, там фудкорты, например, торговые центры. Конечно же, место вашей работы, если оно официально, вы там по Трудовому кодексу работаете, или место учебы. Туда может явиться полиция и просто поехать с вами, ну, сначала в отдел, либо сразу в военкомат, либо на сборный пункт. Тут зависит немного от индивидуальной ситуации человека. Чаще всего мы видим, что эти облавы в Москве, по крайней мере, происходят против тех, в отношении кого решение о призыве вынесли, но человек с ним не согласился и пошел его обжаловать. Абсолютно нормальное право, конституционное право человека пойти в суд, проверить решение государственного органа на предмет законности, но вот военкомат Москвы, ИПП, этот единый пункт призыва, говорит, нет, давайте его быстрее отправляем на сборный пункт. И вот если в этот момент человек там оказался без медицинских документов, без нотариальной доверенности на родственников или без, не дал им доступ даже к аккаунту госуслуг своему, сейчас вот через госуслуги можно обжаловать решение, например, призывной комиссии, и там не противодействуют как-то мирно, без насилия, там не надевают, ну, надевает, например, форму, да, или соглашается совсем, подписывает документы за военные билеты, за жетон, то да, конечно, помочь ему уже практически никак невозможно, и практика показывает, что, ну, в судах, уже если потом идти в суды, практика резко меняется. Суды не готовы идти против военных частей, не готовы вот даже принимать решение, когда им придется призывника потом отзывать. Вот, да, ну, противостоять этим облавам все еще можно. Мне нравятся сейчас, на самом деле, рекомендации, это тоже вот новелла этого сезона, когда мы, например, москвичам советуем не появляться в Москве лишний раз. Это, конечно, не для всех работающие рекомендации. Я понимаю, что многие работают традиционно, не на какой-то там удаленке сидят. Но если есть возможность, например, часто не посещать метро или вообще исключить посещение Москвы, переехать в Московскую область, которая не стремится также цифровизироваться, как столица, то лучше это сделать и, например, встать на учет в военкомате Московской области. Это можно сделать не обязательно, если у вас там собственность. Вы можете там и снять квартиру, и просто по документам об аренде этой квартиры, о найме этой квартиры, получить там воинский учет вот в местном военкомате.
Ну, как-то стоит ли, Артем, лишний раз о себе напоминать? Может быть, просто переехать и никому ничего не говорить?
Ну, мы придерживаемся, и моя позиция в том, что, конечно, лишний раз напоминать не стоит, но всегда надо понимать, какой у тебя статус с военкоматом, всегда надо понимать, что военкомат о тебе знает. И понятно, если, например, у вас есть отсрочка, ну, надо сообщить. Лучше сообщить, чтобы не было какое-то недопонимание, чтобы не полицейским это потом сообщать или на сборном пункте биться за отсрочку, потому что там, скорее всего, начнутся вот эти тоже предметы споров, толкований из разряда «право на отсрочку было, а вы его не реализовали». Вот чтобы исключить такие сложные ситуации, да, где нужно будет очень много спорить, опять же, о правоприменении, то по отсрочке, по каким-то таким документам, которые позволяют исключить взаимодействие с военкоматом, ну, лучше их ставить в известность. Опять же, если вы понимаете, что отсрочек там освобождений нет, и что, например, военкомат вами интересуется, просто уехать и думать, что, ну, а теперь, если я буду игнорировать эту ситуацию, то она куда-то пропадет, это не самый рациональный способ. Мы считаем, что это хороший способ, ну, это время, например, по медицинскому здоровью собрать какие-то документы, актуализировать свое состояние здоровья, либо подумать насчет того, чтобы подать заявление на АГС, альтернативную службу. Вы же не сразу уходите на эту службу альтернативную, да? Вы сначала подаете заявление, потом военкомат должен рассматривать это заявление, запускать свою процедуру. Потом, если вам это одобрили, то это медицинское освидетельствование, а там то же самое. Если категория В, вы освобождены. А если вам одобрили, то хорошо, вы не сразу идете на нее. Там еще подбирают специальность, подбирают место. Это может занять еще полгода. То есть тут нужно подстраховывать себя. Ну, я исхожу из того, что подстраховывать себя разными способами лучше, чем просто уехать в какую-нибудь область или в другой регион и думать, ну, теперь меня не найдут. Формально, скорее всего, да, найти будет вас сложно. Если мы сейчас взглянем на нынешнюю ситуацию, когда полиции даже разных регионов, они не могут взаимодействовать там каким-то единым образом, очень быстро реагировать на ситуации. Вот даже сейчас, даже с этими дезертирами, да, когда люди покидают военную часть, уезжают в другой регион, их сразу-то найти почему не получается? Потому что нету такого быстрого канала взаимодействия. То есть тут так же.
То есть это не детективы из голливудских фильмов, которые будут по пятам преследовать. Артем, я прошу прощения, тут просто вопросы поступают. Мы обязательно про дезертиров еще поговорим. Ну, во-первых, первый вопрос о Москве, да, вы сказали, лучше в Москве не появляться. Речь идет вообще даже об улицах, то есть там настолько все цифровизировано, что обычные камеры, которые висят условно в каком-нибудь переулке, они могут вас идентифицировать. И помимо Москвы, какие города еще стоит избегать?
Ну, насчет Москвы, понятно, не будем уходить в утопию. Я понимаю, что невозможно не появиться на улице, даже если вы там на такси приехали какие-нибудь документы сделать. Из тех материалов дела, которые я видел, да, я точно знаю, что камеры на подъездах, камеры в метро, камеры в тех же электробусах, например, в автобусах, они обладают функцией сканирования лиц. Ну, я прям видел материалы административных дел, это еще было в период ковида, когда, может, помните, людей штрафовали, чьи фотографии были в базе Департамента здравоохранения Москвы. Это да, но это на 2022 год информация. За последние два года, не буду врать, не видел такого, что камеры уличные или там, которые фиксируют, например, контроль скорости, да, правила соблюдения правил дорожного движения водителями могли бы сканировать именно лица. Допускаю, что работа в этом направлении ведется, все же Москва хочет быть самым-самым-самым таким диджитализированным раем, и, скорее всего, мы в будущем увидим и такое. Но пока, и пока что, ну, опять же, опираясь на июнь этого года, когда призывников в основном задерживали в метро, да, но я полагаю, что вот вся эта система сканирования лиц, она пока там и работает. Поэтому на улицах как бы можно ходить, но, опять же, можно предпринимать некоторые способы безопасности, уберечь себя. Например, ходить, можно там шарфом перевязать лицо частично или какую-нибудь медицинскую маску надеть, или капюшон с медицинской маской, чтобы исключить, ну, возможность какого-то фотографирования вашего лица полностью. Мы пока не знаем, какие методы сейчас разрабатываются. Понятно, правозащитниками актуальной информации не делятся, и мы видим все постфактум. Но чтобы лишний раз, например, не подставлять себя под риски, можно вот ходить так по улицам. С этой рекомендацией в целом согласны мои коллеги.
А другие города, помимо Москвы, какие опасные?
Ну, помимо Москвы, к счастью, у нас нет таких городов, вот, кроме Москвы, которые и разрабатывают свою инфраструктуру, там, IT-инфраструктуру и систему видеонаблюдений, даже у них своя система вот электронного правительства, я имею в виду сайт mos.ru. В Петербурге мы такого точно не видим, там работает в Петербурге полиция, хорошо, да, понятно. Традиционные места, вот первые облавы этого призыва были в Питере, там действовал Росгвардия и ОМОН, это было на фудкортах в торговом центре. Ну, то есть используют более-менее классический способ приехать отрядами полиции в какое-то место, найти мужчин, подпадающих под возраст от 18 до 30 лет, или там напоминающих, я не знаю, ну, людей, которые приехали на заработки мигрантов из Средней Азии, например, и, ну, просто понятно, внешне, и задержать их, и дальше выяснять их статус. У кого есть гражданство, у кого нет, кого там надо на воинский учет ставить. кого отправлять в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования или прочего. Вот. В Петербурге все более-менее традиционно. Не видели мы, например, там задержаний в метро. И, я полагаю, еще скоро не увидим. То есть там могут приехать просто конкретный адрес. Если у военкомата есть ваше место работы или место учебы, то вот эти места, ну, в которые полиция в первую очередь приедет, ну, понятно, по вашему адресу, чтобы попытаться задержать вас, если вы там, например, в розыске, как говорит военкомат. Вот в этом розыске военкоматном, а не в уголовном.
Так, Саша спрашивает, а если при замене паспорта России вручат повестку? То есть вообще может ли такое быть? Но Саше 37 лет, как он пишет, то есть вам еще несколько лет до замены паспорта.
Тут на самом деле были какие-то попытки то ли направление вручать, то ли то, что они повестками называют. Надо просто понимать, что это неуполномоченное лицо. Сотрудники МВД, которые работают в управлении внутренней миграции, это вот те самые, кто паспорта внутрироссийские, я понимаю, да, о них был вопрос, выдают, они не могут вручать такие повестки, неуполномоченное лицо, вы можете это игнорировать. Чаще всего при замене паспорта стараются дать именно направление, оно не является каким-то юридически обязывающим документом, просто говорят, что вот в вашем районе проживания военкомат такой-то, поэтому вы в нем должны встать на учет, а если не встанете, там предупреждают об ответственности, ну и все. Многие это воспринимают как какую-то повестку или как обязывающий документ, нет, это не он, но, повторюсь, если вы, например, получили паспорт гражданин России недавно и на учете не стоите, то вот вам этот вопрос крайне важен, потому что уже есть прецедент лишения гражданства за непостановку на воинский учет, и я не скажу, что это что-то, с чем власти оттягивают. Вот уже приняли недавно, мы в июньском, по-моему, эфире «Живого гвоздя» говорили об этом как законопроект, а сейчас уже 12-15, по-моему, кейсов есть, где все уже это реализовывается.
Ну да, да, когда нужно, они очень быстро работают, это правда.
Да, но если вы гражданин России, 37 лет, как бы здесь, я могу сказать, что это самая такая, гражданин России по рождению, я имею в виду, и вам 37 лет, то есть вы находитесь в запасе, скорее всего, я всегда говорю, что у таких людей нет повода идти в военкомат, кроме одного случая. Если у них есть здоровье на категорию «Д», то есть прям тяжелое какое-то заболевание, инвалидность, там первой группы, может, там заболевание как ВИЧ, чтобы прямо сняться с учета. Поставить категорию «Д», сняться с учета и все. Сказать военкомату, я больше с вами никак не взаимодействую и никакой мобилизации, если вдруг что, я даже не подлежу. Единственное условие, когда вот лицу, находящемуся в запасе, можно сходить в военкомат. Больше нет никаких оснований.
Ну.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».